Приехали мы в Харьков. Нас ехало русских эмигрантов из Варшавы. Человек 60, вероятно. Поляк человек 80, кажется, вот так приблизительно. Приехали в Харьков. Уже зима начинается. Значит, от Полтавы до Киева. Приехали мы в Полтаву. Когда выезжали из Полтавы, выезжая из Полтавы, на станции открывает дверь женщина. И испуганно так говорит: что тут можно проехать? Я говорю: можно, конечно, заходите, мадам. Да. Она особенно не обращает внимания на меня, засматривает в вагон. Да. Вагоны были пассажирские, французские. Да, ну, заходите, в уголок стало стоять. Но для меня это была первая встреча с русским человеком в России. Ну, я, конечно, к ней поближе, так сказать. Женщина средних лет, плохо одетая. Да, и все это посмотрите. И какой-то тип присел в Полтаве. Прилично одетый, средних лет мужчина, да, и рассказывает про большевистскую систему, про коммунистов, что это такие сволочи, что это, они там то, другое, третье, в общем, ругается на коммунистов, недовольными. Она мне говорит, эта женщина: не слушайте его, я, говорит, еврей, просто, говорит, жид. Почему, я, говорю, тип кажется, не жидовский? Да. А вот смотрите, у него, говорит, золотое кольцо. Ни один русский, говорит, золотого кольца не носит. Только они. И видите, как он усердно брешет, говорит. Не слушайте его. Да. Ну, время так, завтрака. Все это начинают есть кое-чего. Да. И немецкий солдат ехал с нами. Протягивает ей ломоть хлеба, намазанный маслом, что ли. Да. Она ему говорит: ну, панну, спасибо. Да. Ну, меня это удивило немножко утром. Ну, может быть, женщина не голодная. Мы все это едим, она стоит. Вы, я говорю: чего же, мадам, не завтракаете? Время-то завтрак. А у меня, говорит, ничего нет. А я, говорит, вам, немец вам предлагал, что же вы не взяли? А, от немца я, говорит, не возьму. Они, говорит, убили моего мужа. Меня, говорит, голодают дети. А от немца я, говорит, никогда не возьму. Да, я сейчас отрезаю полбуханки своего хлеба и кусок сала. Немцы давили сало. Не куском было, а смятой такая. И не топленый, а именно молоный. Да. Она, значит, отломила себе маленький кусочек, а это свернула, положила в сумку. Вы чего же не хотите есть? А нет, у меня, говорит, дети. Голодные. Я ребятам говорю: ну, я говорю, вот что, давайте все по свою полпорцию. Они, значит, свою полпорцию хлеба. И полпорцию сала этого. Ну, ей приличную, так сказать, сумочку она наложила, поблагодарила. И опять встала в уголок. Едем дальше. Все это нормально, мне кажется. Да. Вот она. Ну, я говорю, кто-то буду вылазить вот на станции. Слазить. Ну, пожалуйста, если вы. Кончается свой путь. Она меня перекрестила и говорит: ради Бога, осторожней. Такие люди, как вы, нужны России. Ну хорошо, это, так сказать, первый встреч у меня с русским человеком. Приехали в Харьков, тут Шумган. Расположились мы в бывшем заводе серамики, химический завод. Да. Ну, я как столяр, мне в гараже делать нечего совершенно. Ну, чинил стулья, кровати чинил. Да, все. По своему работу. Ну, а работать? Не особенно хотелось и работать для немцев. Шеф мне спросил: вы хороший мастер? Да я говорю: посмотрите, как же я вам буду хвалиться. Немножко говорить по-французски. Так что с ним объяснялись довольно-таки прилично. Да. Мне, говорит, нужно сделать расправу на голенище, чтобы у меня голенище были дудками. Я говорю: пожалуйста. Вот я ему месяца два делал эти расправы. Да. Сам присматривался к людям, как чего. Да. Ну, сразу познакомился там с местными людьми. Да, все-таки я приехал туда не для немцев, а все-таки я русский человек. Россию как строить? С этим намерением приехал. Не я один, конечно. Нас много было. Много как? 5-6 человек. И русские самые, так сказать, с национальным флагчком в петлице, широко размахивают руками, громко говорят, это варшавские иммигранты наши. Да. Один из них стал заведующим рабочих во дворе. Да. Ну, я как будто бы в его распоряжение не вхожу. Ну и хорошо было. Да. И кормили нас довольно-таки прилично, можно было мириться. А русских местных набрали в Харькове человек 100. Им, значит, горячую воду, мукой разбавленной, не соленой, и два раза в неделю маленький кусочек кровяной колбасы. Никакого хлеба. Один из варшавских иммигрантов, особенный, так сказать, и с нами немножко сторонился нас. Ели мы за отдельным столом, конечно. Он приходил, расстилал беленькую салфеточку, немножко подальше нас, и ел отдельно, конечно, с одного котла. Да. И когда кончало есть, оставалось у него немножко хлеба, он его крошил мелкими кусочками на своей салфетке, потом демонстративно встряхивал эту салфетку на стол. А соседний стол местные жители. Только он встряхнет салфеткой эти крошки на стол соседнего стола, местные жители, значит, бросаются несколько человек сразу, схватывают эти крошки. Люди голодные. Ну, два раза он это сделал, на третий раз я стукнул кулаком по столу и говорю: прекратишь ты хамить, мерзость. Да, он это опять шел немножко. Я говорю: если будешь продолжать, следующий, чтобы ты не хамил. Ну, он, значит, вышел из-за стола, ничего мне не сказал. Мои ребята на меня немножко косо посмотрели, что я себе слишком проявил. А что я говорю, хамить? На следующий раз он перестал. Не крошил хлеб и демонстрации это не устраивал. Побоялся. Да. Ну, значит, из Харькова мы переехали в Киев. Красные начали наступать. Красная армия, немцы удирать. В Харькове, значит, приехали итальянцы, бросили фронт. Обмерзли все, обматаны тряпками. Я вспомнил про наполеонской армии. Наверное, Наполеон так удирал, как теперь итальянцы. Да, приехали в Киев, ни с кем уже не заговоришь, потому что все ждут своих. А что меня поразило, когда мы уезжали, значит, местные харьковцы, женщины больше всего, плачут. Я спрашиваю, чего же вы плачете? Вы же остаетесь дома. Это мне, например, плакать. Я нужно опять уезжать из России. Да, говорит, вы-то уезжаете, знаете, куда уезжать. А мы знаем, кто придет. Вот в чем дело. А уезжать нам куда? Мы не знаем, куда уезжать. Тут я немножко трагедии понял. Да. А вот когда приехал в Киев, ни с кем не заговоришь. Особенно мое пальто вы даете. Пришлось платить на базар и купить пиджак местного порядка. И то, как заговоришь, сразу меня понимают. Другим языком как-то говоришь. Бегут. Да, вышел в купеческий сад одно воскресенье. Какой-то молодой человек из-под лобы смотрит, ходит. Да, и так от меня не отделяется далеко, и вижу, чего-то опасается. Я спрашиваю, что это за здание разрушено? Он на меня смотрит, что, мол, ты сумасшедший, что ли? Я говорю, не удивляйтесь, я говорю, приехал только что из Франции, и мне все это любопытно. Да, подумал немножко, как будто бы говорить, а когда-нибудь видели ледоход на Днепре? Да нет, я говорю, нет, где же я? Нет, брата никогда не видел. Пойдемте посмотрим. Вышли на Косогор, никого нету. Он тогда говорит, ну рассказывайте, как же вы приехали из Франции. Да вот так-так. Мой, говорит, отец был бывший офицер еще царской армии. Уцелел. Он был бы, наверное, очень доволен с вами поговорить. Когда можете. Да, говорю, сегодня. Ну хорошо, идемте. Приходим. Отец на него смотрит. На сына. Когда заходим в хату. Что, мол, такое? Он говорит, вот из Франции приехал человек. Иммигрант новый, старый. А, да вот я, говорю, отрекомендую себе лобандит. Он говорит, нет, это, говорит, вышло уже. Теперь уже, вы, говорит, уважаемые люди, теперь. Не белобандит. Ну, в общем, начал расспрашивать, как и что, как я попал во Францию. То есть, собственно говоря, допрос. Ну, я ему рассказал все, как было. Ну, вот это очень приятно, я очень доволен. Наконец-то человек мне скажет, как там есть. Мы думаем, что там наша эмиграция в свободной стране организовала военное училище, и теперь все офицеры. Да, и в случае чего у нас сразу будет армия. Настоящая. Укомплектованные офицерами настоящими. Я говорю, к вашему разочарованию, в эмиграции, если и остались офицеры, очень мало, а то все разофицерились. Большинство, конечно, как образованный публик, они стали шоферами такси, зарабатывали неплохо, а очень многие опустились ниже некуда. Да.